Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Патриарх Константинопольский Варфоломей сегодня вечером прибыл в Москву впервые с 1993 года. Он возглавит чин отпевания представителя Русской Православной Церкви. Алексей II, более 18 лет ее возглавлявший, скончался в минувшую пятницу на 80-м году жизни. Его похоронят завтра на территории Богоявленского и Елоховского кафедрального собора Москвы. Прощание с патриархом в храме Христа Спасителя началось еще в субботу, и поток верующих не иссякает до сих пор. Завтра в 7 утра доступ в храм закроют. В 8 часов начнется отпевание, а около часа дня состоятся похороны. О возможных перемен в Русской Православной Церкви после ухода из жизни патриарха Алексея II говорим членам Общественной палаты, религиеведам, ведущим программу Первого телеканала «Судите сам» Максиму Шевченко. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, вы были знакомы лично с Алексеем II, что это был за человек?
Святейший патриарх был человеком той породы, которую в современной России невозможно уже встретить. Я напомню, что он родился в 29-м году в стране, которую мы называли и называем иногда буржуазной Эстонией, что его отец был выходцем из очень старинного шведского баронского рода Ридигеров, причем это были не просто какие-то заносчивые аристократы, а люди, которые всю свою жизнь служили России. 8 поколений юристов и людей с юридическим образованием перед патриархом. Его отец не успел закончить, отец Михаилов, который потом стал священником, он не успел закончить, он только 3 курса закончил, по-моему, Петербургского университета, когда бежал от революции в Эстонию. Предки патриарха, один из его предков висит в галерее 12-го года, его портрет в Эрмитаже. И патриарх воплощал с собой, когда с ним я общался, вот именно тот голос старой России, о котором мы читали в книгах. При этом он удивительным образом совмещал в себе правильность речи, правильность, стройность мысли, которая в нашем советском представлении отличала человека высокой культуры и высокой человеческой как бы породы. И одновременно он очень глубоко и хорошо понимал сущность и содержание именно советского сознания, и массового сознания, и человеческого. И относился с большим снисхождением, с большой любовью, наверное, слово «снисхождение» не точно, с большой любовью к тем людям, с которыми он всю жизнь, начиная с послевоенных лет, когда он уже 17 лет от роду попал в Советский Союз, имел дело. И будь то начальники, будь то люди верующие, которые приходили в храмы. И он, конечно, был тем человеком, про которого можно сказать, что он является центром сборки пространства, огромного и культурного, и политического, и исторического пространства, которое было вокруг него. Мне кажется, он абсолютно провиденциально стал патриархом именно в эти годы. И именно он был первым епископом, который написал письмо Горбачеву еще в 1985 году. Это письмо в архивах хранилось ЦК. О необходимости перемен и необходимости дарования свободы церкви. Именно святейший патриарх, тогда еще митрополит Таллинский, был автором этого проекта, за что, кстати, и был чуть-чуть как бы отодвинут тогда от церковной власти и попал под некий такой прессинг со стороны власти светской.
Писатель истории Кроме Медведев, который вместе с Алексеем II был народным депутатом СССР, высоко ценит роль патриарха в новейшей истории.
Патриарх возглавил Российскую Православную Церковь в переломное время, когда разрушился Советский Союз и исчезла прежняя доминировавшая на территории СССР идеология – марксизм-ленинизм. Он привел и к исчезновению вот этой объединявшей страну идеологии. Возник идеологический вакуум, и, конечно, православие в значительной степени смогла заполнить этот вакуум. Русская православная церковь эту идеологию уже имела. Это православная, это религиозная идеология. Никто не ожидал, и я не ожидал вот такого развития православной церкви. 20 тысяч храмов было построено за последние 20 лет. То есть по 1000 храмов в год. Заслуга Алексея II, его личная, очень велика.
Сейчас претендентами на патриарший престол считаются митрополиты Кирилл и Климент. Как вы считаете, вот то, что место блеститель стал митрополит Кирилл, уже как-то говорит в его пользу?
Знаете, во-первых, мне не хотелось бы говорить в такой тональности претендента, потому что собор, по крайней мере, 90-го года научил нас, что те, про кого мы в гордыне своей светской думаем, что вот они являются именно кандидатами вследствие наших внутренних каких-то расчетов и выкладок, и вот они как раз и должны, мол, обязательно какими-то рациональными способами победить. Собор 90-го года был одним из самых демократических вообще соборов и в истории России, и одним из самых демократических деяний не только в церковной, но и политической, светской жизни вообще за всю российскую историю. Собор, на котором несколько туров голосования, проводились выборы патриарха, победил патриарха Алексий, но кандидатом власти был митрополит Киевский Филарет. И власть через Совет по делам религий оказывала давление тогда на собор, и именно Филарет был местоблюстителем. И там тогда выдвигались еще кандидатуры митрополита Владимира Сабадана, который является главой Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, выдвигались кандидатуры митрополита Ювеналия Крутицкого-Коломенского, он, по-моему, снял свою кандидатуру. Выдвигалась и тогда еще юным совершенно иеромонахом Илларионом Алфеевым, который был участником поместного собора, выдвинулась кандидатура митрополита Антония Блума. Но собор после сложнейшей борьбы проголосовал, не борьбы, наверное, после молитвы, после каких-то таких вот размышлений, проголосовал за патриарха Алексия. Я лично искренне верю, что собор церкви движим не рациональными соображениями, а Духом Святым, который странным образом и избирает патриархом, председателем церкви в какие-то времена человека, который наиболее соответствует этим временам. Так же, как на соборе 17-го года никто не верил, что Тихон Белавин, в принципе, человек, всю жизнь проработавший, прослуживший в Америке, в североамериканской епархии, станет патриархом, первым патриархом Руси после восстановления патриаршества. Когда были такие князья церкви, как митрополит Антоний Храповицкий, митрополит Евлогий Георгиевский, да масса других было очень-очень известных и респектабельных. Тот же самый Алексей Симанский, Петр Полянский, Кирилл Казанский. Понимаете, было очень много известных, прославленных митрополитов, богословов. Но патриархом тогда стал Тихий Тихон, буквально Тихий. Он очень тихо говорил, и он был тот человек, который удержал тогда лампаду церкви в те 20-е, 30-е годы страшные. Точно так же и патриарх Алексий. Мало кто предполагал, что он станет патриархом. И сегодня гадать, кто владыка Климент, владыка Кирилл, можно еще назвать несколько фамилий, понимаете, там, не знаю, да практически всех членов Священного Синода, и можно выйти за пределы Синода, еще поназывать епископов церкви. Любой из них может стать патриархом, на него может пасть выбор собора. Тут, еще раз, нету никаких рациональных указывающих перстов, а чем больше будет давление извне на собор, это я просто знаю точно, это точка свободы для всех епископов, когда их выбор не зависит ни от каких рациональных мотивов. Чем больше будет давление на них, как в 90-м году, тем более неожиданным будет их выбор в пользу какого-то общего согласия и поиска дальнейшего пути развития церкви.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Напомню, что о возможных переменах в Русской Православной Церкви после ухода из жизни патриарха Алексея II говорим с членом Общественной Палаты, религиеведом, ведущим программу Первого канала «Судите сами» Максима Шевченко. Он находится в нашей студии. Автор монографии «Политическое православие» Александр Верховский. «Не делит иерархов на консерваторов и либералов».
Это не очень правильная терминология применительно к церкви. Митрополит Кирилл – сторонник большей открытости церкви, большей ее активности в обществе. Нельзя сказать, что он такой вот либерал. Митрополит Климент более консервативен в таком, в церковном смысле. Он за то, что примерно сохранять, ну, примерно, опять же, сохранять тот образ жизни, который сложился в церкви в досоветское, советское время. То есть такое несколько изолированное, больше сосредоточенное на своем, на внутреннем. Это как-то коррелирует с идеологическими светскими взглядами, но не очень точно. Но единственное, что можно сказать наверняка, это что если патриархом станет митрополит Кирилл, церковь будет более активна вовне, чем если патриархом станет митрополит Климент. Можно ли назвать эту активность либеральной, это, в общем, сомнительно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что в нашей студии член общественной палаты, ведущий программы Первого телеканала «Судите сами» Максим Шевченко. Говорим о возможных переменах в Русской Православной Церкви после ухода из жизни патриарха Алексея II.
Ну, вот хотелось прокомментировать мысль господина Верховского. Вы знаете, это очень такое светское, можно сказать, позитивистское представление о церкви, когда личные качества человека, личностные качества. Владыка Кирилл более открытый человек, более такого человек философического склада ума, причем публичного философического склада. Владыка Климент человек более закрытый, когда вот эти личные качества принимаются за какое-то церковное направление. Между Кириллом и Климентом нету практически никакой разницы, поверьте. Потому что они оба являются, во-первых, они оба вышли из одного отдела внешнецерковных сношений. Напомню, владыка Климент долгие годы был заместителем митрополита Кирилла и является к нему крайне близким человеком, понимаете? И просто люди разные. Вот светские журналисты редко могут понять, что люди разные. И когда епископ один любит говорить проповеди, очень интересные, красивые, по 40 минут, а второй епископ в основном молчит, то это не потому, что один либерал, а другой консерватор. Просто один харизматический такой человек, а другой, допустим, у него такое послушание и у него такая святость, знаете, внутренняя, как говорят в монашестве, быть администратором и управленцем, и распорядителем. Я вас уверяю, что курс патриарха Алексея продолжится именно потому, что совершенно очевидно, что это единственный курс, который устраивает полноту Русской Православной Церкви. Наверное, наследие патриарха Алексея заключается, Алексея II, заключается в том, что он был и указал путь той золотой середины, которая, условно говоря, является соединительной линией между разными человеческими страстями, которые, естественно, в церкви присутствуют. Он сумел находить общий язык со всеми, он никогда до конца никого не наказывал. Он, если кто-то, особенно из среды церковной интеллигенции, будировал и возникал какой-то скандал, будь это скандал с правого крыла такого, знаете, монархического, патриотического, или с такого либерального, там, условно говоря, экуменического, да, какого-то харизматического, там, не знаю, там, патриарх, как это было с общиной отца Георгия Кочеткова, или как это, допустим, было с консервативными братствами в начале 90-х годов, он как будто брал под какое-то такое послушание, но никогда верующих людей он не изгонял из церкви. Он их всегда держал в церкви, потому что он всегда полагал, что верующий человек должен быть в церкви, а все остальное ей является то его личной судьбой, то его личной ответственностью, за которую он будет лично отвечать перед Господом Богом. И верующих людей патриарх никогда в церкви не оставлял. Но если человек шел на конфликт, если человек шел на скандал, если человек ставил личное мнение выше общецерковного единства, патриарх, наверное, я так понимаю, полагал, что этот человек утратил веру и утратил право быть членом церкви.
Отец Глеб Якунин, член Московской Хельсинской группы, бывший депутат Верховного Совета России и Государственной Думы, констатирует угрозу раскола Русской Православной Церкви.
Московская патриархия к моменту смерти Алексея II оказалась как бы во всеобъемлющем, но особенно в духовном как бы кризисе. И вот ярким показателем этого является то, что епископ Диомид Чуковский успел совсем недавно отлучить от церкви. И патриарх Алексей, и вот как оказалось, даже его преемника, местоблюстителя, вдовевший патриаршей кафедры, митрополита Кирилла. Но даже главная опасность идет с другой стороны. Это вот с юга, с Украины. Требования, которые, безусловно, предъявят, вплоть даже, наверное, до признания независимости, потребуют украинские епископы во главе с митрополитом Владимиром Забаданом, а они вот увеличиваются каждую неделю, по-моему, по 4-5 сейчас епископов. Их так 60 было, а вот к собору неизвестно. Может быть, их 100 уже будет.
Ну вот Глеб Якунин типичный пример того, о чем я говорил. Когда личная страстность человека. Глеб Павлович писал в прошлом «Отец Глеб», человек, безусловно, достойный, человек личной судьбы, очень тяжелый и непростой, писал в одном из своих стихотворений еще в советское время, я помню, то ли в журнале «Грани», то ли в журнале «Посев» читал его, что смысл был такой, что лагерная роба ему дороже и святее, чем священническое облачение. Он и жизнь так свою построил. Патриарх считал, что такие люди разрушают церковь изнутри. И, между прочим, в этом патриарх был наследником Киприана Карфагенского, который внес тогда, после гонения одного из римских императоров, на церковное обсуждение вопрос об исповедниках, когда выжившие в смертельных гонениях под муками язычников и исповедники почитались в церкви больше, чем епископы и чем священники, роль которых в церкви понятна, которые отвечают за ее единство и за управление церковью. Но харизматические и исповедники зачастую говорили как надо, потому что на самом деле их опыт был опытом несмирения, и они ставили себя над церковью. Эта дискуссия очень старая. Что касается раскола и украинской темы, то, что подчеркнул Глеб Павлович Якунин, то мне представляется, что эти разговоры пока не имеют под собой никакой реальной основы, потому что на ближайшем соборе, который изберет Святейшего Патриарха, вряд ли будут поставлены какие-либо вопросы, которые будут свидетельствовать о церковных нестроениях или о дискуссиях внутри церкви, таких ярких, чтобы это можно было говорить о расколе. Я думаю, что собор будет избирать Патриарха во славу Божию, и я не вижу там никакой украинской партии на этом соборе, серьезной, которая противопоставила бы себя всей остальной полноте Русской Православной Церкви. Украинское православие в основном базируется, московское, каноническое православие, на восток страны, и очень сильно связано с позицией властных элит востока Украины, которые совершенно не хотели бы пока на данном этапе автокефалии, потому что автокефалия или независимость, как говорит Якунин, будет, безусловно, играть на руку президенту Ющенко или Юлии Тимошенко, что совершенно не надо партии регионов, которая является политическим партнером Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. На российском телевидении был православный канал «Спас», на котором часто появлялся архиепископ Кирилл и производил весьма достойное впечатление. Сейчас почему-то православный канал «Спас» заменили на православный канал «Союз», на котором архиепископ Кирилл уже не появляется. Значит ли это, что для российских властей архиепископ Кирилл на патриаршем престоле менее приемлемая фигура, чем его оппонент?
Понятно. Ну, вы знаете, прежде чем ответить на этот вопрос, я хотел бы пожелать уважаемому радиослушателю быть более внимательным к церковным делам, для того, чтобы более весомо судить о церковных делах. Не архиепископ Кирилл, а митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, постоянный член Священного Синода, руководитель отдела внешнецерковных связей Московского Патриархата. Вы знаете, церковь, она и церковная жизнь, она тогда становится нам понятной, когда мы даем себе труд в ней внятно и четко разбираться. Там очень важны детали в церковной жизни. Я, конечно, уверен, и это много раз демонстрировали власть имущие России, что, конечно, владыка Кирилл является для них одним из важнейших собеседников, выступающих с церковной стороны. Я напомню, что на Всемирный Русский Собор, который проходил под попечительством патриарха Алексея II неоднократно, но инициатором, идеологом которого, конечно, был митрополит Кирилл, приходили и тогдашний президент России Владимир Путин, и высшие чиновники государства постоянно там участвовали, и представители интеллигенции самого разного уровня и самого разной степени известности. Я не думаю, что государство как-то так вот ставит на, как вы выражаетесь, на кого-то какого-то или препятствует кому-то. Просто проблема в том, что канал «Спас», при всем при том, что этот канал весьма любопытный, он, к сожалению, не совсем канал телевизионного формата. Его просто специально будет смотреть только человек, который будет специально интересоваться этой проблематикой. Владыка Кирилл долгие годы выступал, по-моему, выступает на одном из российских каналов, на ВГДРК, по-моему, да, он выступает с проповедями или где-то еще по утрам, и слово «пастырь», его программа пользовалась огромной популярностью всегда. И вообще он желанный гость для многих телевизионщиков из государственных каналов. Он просто уже так загружен работой, что у него не всегда есть возможность участвовать. А что касается, да, кстати, власть и митрополит Кирилл, я и извиняюсь, в проекте «Имя России» митрополит Кирилл каждый выходной по несколько часов, или сколько там этот проект длится в прямом эфире, невозможно долго, проводит в государственном канале ВГТРК, который финансируется из государственного бюджета. Поэтому говорить о каких-то конфликтных отношениях владыки Кирилла и власти просто, мне кажется, неразумно и не совсем точно.
Да, он там представляет кандидатуру Александра...
Александра Невского. Предлагаю, что тоже символично, понимаете, одного из правителей России, который является отцом великорусского государства, таким создателем, инициатором, давшим первый толчок.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня вообще-то вопрос немножко созвучен с предыдущим звонившим. Меня интересует, какие взаимоотношения со светской властью российской у нынешних претендентов на патриархат. Спасибо.
Да нет никаких претендентов, это во-первых, и мы об этом говорили. Знаете, это не американские выборы, и мы не обсуждаем Обаму и Маккейна или кого-то еще. Здесь совсем другая природа выборов. Здесь нет никакого прямого такого голосования. Епископы считаются издревле по церковным правилам, или поместный собор, или вот архиерейский собор выбирает патриарха, предстоятеля церковного, исходя из, конечно, из каких-то тоже личных предпочтений, светских предпочтений, но все-таки мы верим, и это позиция верующих, поймите, что предстоятель церкви выбирается Духом Святым в какой-то мере, в огромной мере, собственно, в значительной мере. Этот выборы Духа Святого, они... наверное, затмевают человеческое разумение даже. Но что касается отношений с властью, то я вас уверяю, что практически у всех наиболее значимых фигур Русской Православной Церкви Московской Патриархии, у подавляющего числа епископов, из тех, кто вот вам может прийти на ум, и даже из тех, кого вы не знаете, прекрасные отношения как с властью центральной, так и с властью местной. Такие чудесные отношения, что... Даже за ними иногда и не видно некоторых реальных проблем, которые возникают в отношениях церкви и государства. Например, достаточно острым является земельный вопрос о церковных землях, которые были отняты у церкви в начале 20 века, и возвращение которых церковь так аккуратно, но все-таки просит, потому что это церкви... Если это, кстати, случится, Русская Православная Церковь станет одним из крупнейших земельных собственников в России. Естественно, земля в России является очень дорогой такой вещью. И, естественно, государство сопротивляется этому, отдельные чиновничьи структуры. Но я думаю, что все-таки церковь добьется своего. Божьи мельницы мерят медленно, но верно.
А чем вы объясняете, что вот ни разу за 18 лет патриаршества Алексея II не собирался вот поместный собор, хотя по уставу церкви раз в 5 лет он должен собираться?
Насчет поместного собора есть совершенно разные мнения. Во-первых, знаете... Давайте не будем ссылаться на какие-то буквы документов, когда-либо принятые, поскольку я, допустим, знаю, что в церкви есть, условно говоря, либеральное крыло. Вот тут, наверное, относительно собора можно увидеть два крыла. Поместный собор был инициативой вообще 17-го года, когда там русская интеллигенция, богословская, выросшая на религиозно-философских кружках Мережковского и философов, куда приходили и Алексей Симанский, и Сергий Строгородский, кстати. Она тогда созвала поместный собор, в работе которого приняли и историки, и чиновники. Но многие полагают, что это было нарушением церковных правил, и, может, поговорим об этом чуть позже.
Да, напомню, что в нашей студии член общественной палаты, ведущий программы Первого канала «Судите сами» Максим Шевченко. Прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Кировской области кандидатуру бывшего лидера Союза правых сил Никиты Белых в качестве претендента на пост губернатора области. Российские правозащитники приветствуют решение Мосгорсуда освободить бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна под залог в 50 миллионов рублей. Однако отмечают, что суд давно должен был проявить гуманность. Алексанян болен и находится в крайне тяжелом состоянии в одной из московских больниц. Церемония прощания с патриархом московским и всея Руси Алексеем II продлена до утра вторника. К храму Христа Спасителя в Москве продолжают идти люди. Они выстаивают многочасовые очереди, чтобы проститься с патриархом. В Греции понедельник стал третьим днем массовых беспорядков. В центре Афин тысячи демонстрантов вступили в столкновение с полицией. Были поражены десятки магазинов, административных зданий и автомашин. Акции протеста прошли в 10 городах страны. В Казани воспитанник Суворовского училища, 13-летний Алексей Егоров, был обнаружен вечером воскресенья повешенным в казарме. Завод «Форд» во Всеволожске Ленинградской области не будет работать почти месяц. Конвейер будет остановлен до 21 января в связи с новогодними каникулами и ситуацией на рынке. В период вынужденного простоя рабочим будет выплачиваться 2/3 заработной платы, говорится в сообщении компании. Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе решили в понедельник дополнить список граждан Зимбабве, которым запрещается въезд в Евросоюз. В этом списке отныне президент Зимбабве Роберт Мугабе и его жена. Пакистанские военные сообщили о начале операции против боевиков, запрещенных экстремистских группировок исламистов. В опубликованном заявлении говорится о произведенных арестах и ведущихся расследованиях.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в нашей студии член общественной палаты, ведущий программу Первого телеканала «Судите сами» Максим Шевченко, остановились на темах Поместного собора.
Да, так вот, и было такое мнение, и оно и бытует, что Поместный собор является выражением избирательной полноты Русской Православной Церкви. В полноту входят епископы, клир, священники, представители монахов и миряне. Это на самом деле многие полагают, и вот тут отец Тихон Шевкунов очень часто высказывался по этой теме, и, честно говоря, я с уважением и с интересом отношусь к его мнению на этом, по этому вопросу, как и по многим другим вопросам, что это не каноническое правило-то, что это была такая модернистская либеральная тенденция начала 20 века, которая была вообще-то не свойственна православному вероучению, что в православной церкви только епископы отвечают за полноту устройства церкви, а голос мирян и голос священников и монахов носит совещательный характер. Я напомню, что еще в Византии были достаточно серьезные конфликты между монашескими партиями крупных монастырей, которые иногда были источниками ереси, очень серьезных ересей, потрясавших церковь. Это, наверное, знает любой, кто даст себе труд почитать и историю церкви. Или иногда были защитниками, наоборот, того, что называется твердыни православия, истинной православной веры от епископов, которые впадали в ересь. Вот таким образом, в какой-то момент церковными канонами была на епископов возложена полнота ответственности. И сегодня есть два мнения в Русской Православной Церкви о Поместном Соборе, как о выборном начале церковном и начале устроения всей церковной жизни, и об Архиерейском Соборе, как о соборе, который тоже достаточно открыто для всех, потому что все и так узнают мнение от своих архиереев о том, что там происходит, принимает какие-то важнейшие решения. И здесь есть рациональная позиция, есть как в одной, так и в другой позиции. Мне кажется, эту дискуссию надо вести без какого-то политического ажиотажа, просто внятно, исходя из церковной пользы. Патриарх Алексий II был против, я знаю это, потому что он очень не доверял суетливым, хаотическим мнением огромной массы неофитов, которые пришли в церковь в 80-е и 90-е годы. Люди очень верующие, сегодня они уже, конечно, чуть-чуть поубавился этот пыл в тех, кто в 87-м, 88-м году пришел в православную церковь. Я сам такой же, на самом деле, понимаете? Но тогда, когда ты приходишь, это первый год, второй год, третий год в церкви, тебе кажется, что ты в ней все знаешь, и ты точно знаешь, как все устроено. Если ты еще происходишь из интеллигентной среды и читаешь книги, и там читал Карташова, например, читал Федотова, читал Бердяева, читал там, не знаю, отца Сергия Булгакова, понимаете, и все такое, Зиньковского, отца протоиерея Василия Зиньковского, то тебе кажется, что ты все понимаешь про церковь и знаешь точно, как она должна быть. А на самом деле я теперь готов понять и признать, что епископы, никто, кроме епископа, и никто из епископов, кроме святейшего патриарха, не знает, по большому счету, а может, до конца и они не все тайны ведают, как устроена церковь и на чем она, эта церковь, созиждется, что является столпом утверждения ее истины. У Флоренски даже целую прекрасную и противоречивую достаточно философскую работу посвятил этому вопросу.
Член общественной палаты Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наши», скорбит об утрате.
Мы потеряли очень крупную фигуру. В наш век сплошных разделений объединительную. То есть нету, наверное, никого, кто искренне был бы там, например, недоволен. Человек, который стал инициатором беспрецедентного события, то есть объединения церквей, действительно, мы не знаем за последние десятки, а может быть и сотни лет, ни одного изжитого раскола. Человек, который ответил на ужасы коммунистического режима, масштабной канонизации тех, кого коммунисты уничтожали, дал, наверное, самый лучший ответ тому, что было, который сделал церковь естественной частью общества, который, я думаю, очень серьезно удержал страну от каких-то потрясений и падений. То есть, если бы не он, то, наверное, наша страна была бы сейчас другая. Поэтому, конечно, это большая потеря.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, я хотел спросить вот о чем. Не поможет ли нам стремление лучше соблюдать заповеди Христовы? Ведь согласитесь, что в нашем Отечестве еще слишком много лжесвидетельства, воровства, желания завладеть чужим. И греха не боимся. Спасибо большое.
Я могу сказать, что в любом Отечестве всего того, что вы перечислили, в избытке. А соблюдение заповедей Христовых, безусловно, человеку поможет и в устроении любви, и в устроении семьи, и в устроении общества. Но так уж получилось, что по учению церкви наша природа поражена грехом, и соблюдение заповедей Христовых, даже самое простое из них, возлюби ближнего своего, как самого себя, требует от человека невероятных усилий, невероятного подвига. Люди постригаются в монашество и всю жизнь посвящают для того, чтобы только эту заповедь соблюдать. И то старцы, которые десятилетиями провели в затворе, в молитве, говорят про себя: «Я грешный, я мало во мне любви». Помните образ старца Зосимы, да, из «Братьев Карамазовых». Ну, а я таких тоже видел людей в жизни. Вот Иоанн Крестьянкин был такой, например.
Протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II, опасается и за будущее церкви.
Безусловно, русской православной церкви нужна кардинальная перемена. Она должна перестать быть придатком властей. К сожалению, это не только было при большевиках. Мы знаем, после того, что совершил Петр I, уничтожив патриаршество и превратив православную церковь в духовное ведомство своей империи, таким образом он погубил и церковь, и империю. 17-й год произошел, в частности, и по этой причине. А Сталин, Молотов и МГБшник Карпов делали свою карманную церковь специально в качестве вот такой. Один остроумный человек на Украине, Филарет, он возглавляет эту самостийную украинскую церковь. Он сказал: а что такое РПЦМП? Русская православная церковь Медведева-Путина. Церковь должна дистанцироваться от всяких властей, а тем более от таких властей, как мы имеем. Но рассчитывать на это невозможно.
Ну, воистину, знаете, много мудрости, много печали. Вот путь интеллигентного человека в православии и вообще в религии таков, к сожалению, как правило. Человеку кажется, что он столько всего знает, что он неизбежно становится раскольником, и его не устраивает полнота церкви. То люди недостаточно чистые стоят в церкви, то с властями не так общаются, то еще что-нибудь, то ведь или на русском языке не молятся, а в другом скажет другой умник, что вот, мол, молится на русском языке, тоже плохо. То государя-императора не почитают, то почитают государя-императора. Вот отец Михаил тоже весь полон противоречиями, понимаете. Он один из первых начал себя позиционировать как почитателя государя-императора Николая II Романова. А с другой стороны, династия Романовых, на самом деле, она была узурпационной по отношению к церкви. И ни одна, наверное, династия столько беды не принесла православной России и православной Руси, как романовская династия. Что же касается сегодняшнего такого, ну, скажем, смешного представления отца Михаила Ардова, который, кстати, является раскольником с точки зрения полноты церкви, потому что раньше он был священником зарубежной церкви, но теперь зарубежная церковь объединилась с московской патриархией. Может, он архиепископа Марка Берлинского будет считать каким-то не таким, каким-то находящимся в услужении у светских властей. Знаете, но это ничего, кроме хохота, конечно, вызвать не может. Кто общался с зарубежными архиереями и зарубежными священниками, отцом Александром Лебедевым, например, которые воссоединились с полнотой русской церкви 17 мая 2007 года, тут, конечно, только со смехом может воспринимать этот анализ священника Михаила Ардова. Священник уж не знаю, какой православной церкви, наверное, свободной православной церкви. А вообще, когда слышишь из уст Филарета Денисенко какую-то критику по отношению к властям, всякие, кто хоть чуть-чуть знает историю советской эпохи и отношение того же Филарета с советской властью, с Советом по делам религии, необычайно теплые отношения, понимаете, в 80-е годы, то тоже, как говорится, это как анекдот воспринимается. И конечно же, не церковь находится под гнетом Путина и Медведева, как тут вот в неведении, в безумии своем речит о священнике Михаил Ардов. А я считаю, что и Путин, и Медведев, безусловно, находятся под обаянием и под влиянием авторитета церковных иерархов. И, конечно, в первую очередь были под обаянием огромной личности покойного, теперь же, к сожалению, святейшего патриарха Алексея II, патриарха Московской всея Руси.
Александр Закатов, начальник канцелярии главы Российского императорского дома, ценит поддержку патриархам дома Романовых.
С самого начала возвращения императорского дома Романовых в Россию святейший патриарх Московский всея Руси Алексей II оказывал семье молитвенную и духовную помощь. Когда первый раз прибыл покойный отец великой княгини Марии Владимировны, великий князь Владимир Кириллович, состоялась первая встреча с патриархом в Санкт-Петербурге в Свято-Иоанновском монастыре. И с тех пор императорская семья находилась в постоянном контакте с святейшим патриархом. К сожалению, в следующем году великий князь скончался, и патриарх возглавил его отпевание в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Тогда же состоялось очное знакомство с новой главой дома Романовых, великой княгини Марии Владимировны. И с тех пор практически во время каждого визита члены императорской семьи встречались с патриархом. Патриарх был для императорской семьи как второй отец.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, вы знаете, конечно, никакой императорской семьи нету, потому что последний император отрекся в пользу своего брата Михаила Александровича, который также отрекся уже в пользу временного правительства. Поэтому ни о какой императорской семье речи быть не может. Надо говорить о дальних родственниках последнего императора, последних двух правителей России, Николая Александровича и Михаила Александровича, так и не проложивших тогда путь на русский престол наследнику Алексею Николаевичу, который по законам Российской империи тогда должен был стать наследником. Мне кажется, эта династия полностью утратила какое-либо право называться императорской династией, поскольку император из римской истории, из классической власти, это военный предводитель государства, человек, который отвечает за полноту государства. Не бывает и императоров, которым не присягал народ. Это не императоры, это какие-то самозванцы. Но семья Романовых и фамилия Романовых — это, безусловно, одна из старейших российских фамилий, аристократических. И святейший патриарх, я думаю, конечно, видел в них, может быть, отцвет той России, которую он еще юным застал там, в Эстонии, в эмиграции, того, и память о которой была для него очень дорога. Я не думаю, что он, конечно, всерьез там каким-то образом видел в них каких-то претендентов на там русскую власть, на что-то еще. Это, конечно, все полная ерунда. Но он с уважением относился и к взглядам людей, и верил в миссию русской эмиграции. И я думаю, что его корректность, его внутренняя интеллигентность врожденная, в частности, проявлялась и в отношениях с членами семьи Романовых.
Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Добрый вечер.
Конечно, скорблю по поводу кончины патриарха. Хотел бы тут такое заметить, маленький такой вопросик. Отпустил ли он грехи Путину за Беслан? Это первый вопрос. И второй. Я все-таки бы так вот с позиции восстановления исторической правды все-таки думал бы, что все-таки патриархат был в Киеве, а не в Москве. Вот действительно произошло бы объединение Русской Православной Церкви от ее исторических начал. На крещение там в Днепре с святым князем Владимиром и тому подобное, и так дальше.
В Киеве, во-первых, был не патриархат, а митрополия. Во-вторых, каноническая московская митрополия в независимости от киевской митрополита была дарована Вселенским патриархом и была дарована Москве абсолютно канонически, поэтому православная церковь, в отличие от католической церкви, не имеет единого центра. И она устроена по принципу устройства церковной полноты на той территории, может быть, не всегда, кстати, одного государства, на какой церкви рационально строить свое будущее и свою жизнь. И, конечно, православные любят придерживаться принципа там, одно государство, одна поместная церковь, при этом понимая, что мы можем быть мы являясь, вот я являюсь частью, прихожанином Русской Православной Церкви, являюсь одновременно и верующим греческой церкви, там, сербской церкви, словацкой православной церкви, польской православной церкви, болгарской, везде я могу с вас совершенно спокойно причащаться, везде я могу подходить к полноте церкви. Что же касается вашего вопроса, опять-таки, вот видите, про неточность. Вот в вашем вопросе была опять какая-то такой вот киевский патриархат, неточность. Церковный, если мы судим о церкви, надо знать, надо входить в подробности, входить в детали. Что же касается, отпустил ли там грехи Путину, и, то я напомню, что, во-первых, за Беслан взял ответственность Шамиль Басаев в официальном своем послании на Кавказ-центре тогда, после Беслана. И поэтому, пожалуйста, ответственность, во-первых, туда адресуйте. А потом цари, власть имущие, равно как и епископы, имеют особый диалог с Богом, поскольку они отвечают за жизнь и за смерть миллионов, иногда десятков, или иногда в современных государствах сотен миллионов людей. Я бы так легко и так свободно и так примитивно о таких тонких и страшных материях не рассуждал. Тем более, знаете, таким вот недостаточно подготовленным и чуть-чуть таким ироническим тоном. Беслан был настолько чудовищной трагедией, что, мне кажется, пора прекратить делать Беслан предметом спекуляций, особенно спекуляций эмоционального плана, выбрасываемых в публичное пространство.
Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во
Здравствуйте.
Всяком государстве должны быть носители морали. Вот в капиталистических странах сегодня носители морали — это высокие сословия, которые в России были уничтожены в 1917 году. В Китае носителем морали является коммунистическая идеология. А церковь, возможно, была во времена испанской инквизиции носителем морали, но сейчас во всех странах этого нет. Вот вы говорите, сказали, 20 тысяч церквей за 20 лет. И за эти 20 лет, по одним сведениям, 30 миллионов россиян уничтожено, по другим 50. Вот как же это соотнести с моралью? Получается, церковная утварь, то есть эти храмы, дороже жизни паствы. Как вот вы ответите на вопрос, что вы думаете, зачем вообще, какова роль будет церкви у нас в государстве перестроечном, где нет носителей морали?
Наше государство давно уже не перестроечное. Высшие сословия, какие не являются носителями морали, так это прекрасно описано в романе великолепного английского писателя Ивлена Во «Мерзкая плоть». И кто не читал, советую прочитать, вспомнить этот великолепный роман о британской аристократии. Мне кажется, мораль вообще... ну, мораль, конечно, является социальным, общественным явлением. Что касается церкви, то мы живем в такую постмодернистскую эпоху, когда личный человеческий опыт, личное человеческое обаяние, может быть, зачастую превосходит какие-то и преодолевает какие-то общепринятые шаблоны в общественной морали. Вот личное обаяние святейшего патриарха, я знаю точно, оно гораздо более содействовало морализации и этизации общества, чем бесконечные рассуждения каких угодно интеллигентов о том, что должно было бы быть, что не должно было бы быть. Мельницы истории безжалостны, к сожалению. Распад Советского Союза был чудовищной трагедией, независимо от идеологического содержания того, что было тогда, что пришло на смену. Жертвами этого распада стали, как вы правильно сказали, десятки миллионов людей, которые уже вжились в ситуацию советской жизни. И люди ощущали себя на родине, находясь в Таджикистане, в Узбекистане, в Закавказье. Потом вдруг в Прибалтике, кстати. Потом вдруг оказалось, что они чужие, что они тут никому не нужны, что они должны бежать. И еще в 73-м году это было бы немыслимо. Скажи кому-нибудь, что пройдет 20 лет, и вы должны будете бежать отсюда, и вас будут убивать и гнать. Сказали бы, да ты сумасшедший просто. Ты что-то говоришь нам. Это все незыблемо. Люди врастают в жизнь. И в этой ситуации Русская Православная Церковь, которую руководил святейший патриарх Алексей II, явилась как раз именно тем ковчегом спасения для многих, поверьте. И в Средней Азии, я это знаю, было так для многих русских, ковчегом спасения для народа, который гиб, как всегда гибнут люди в огромном количестве на переломах истории. Этот ковчег спасения спас многих, и храмы строились не потому, что какие-то СУ брали подряды, строительное управление на строительство храмов, а 20 тысяч храмов построены потому, что так хотели люди. Эти храмы не пустуют, эти храмы заполняются людьми. Люди приходят в эти храмы, богатые, бедные, жадные, добрые, глупые, умные, совершенно разные люди. в церкви не все святые, и святых очень мало, святых единицы. Вот они туда приходят и ощущают себя одним целым, ощущают себя церковью и народом Божьим, ощущают себя русскими в значительной степени. Это, мне кажется, важнейшее достижение, которое церковь, единственный, кстати, общественный институт, который работал на созидание и на собирание все эти 20 лет, на развитие, единственный, буквально единственный, на общем форуме общей деградации, деградировало все: система образования, система науки, система военного какой-то защиты, обороны системы, система социального обеспечения населения, все деградировало, только церковь развивалась. Мне кажется, что это, по крайней мере, тренд, который надо бы изучить внимательно и понять его природу беспристрастно.
Виктор Аксючец, философ-публицист, бывший депутат Верховного Совета РСФСР, ожидает перемен в церковной жизни.
Прежде всего, руководство Московской Патриархии должно признать непреложный факт, а именно останки императора и его семьи. Далее необходимо, безусловно, увеличивать активность миссионерской деятельности церковного руководства, потому что до сегодняшнего дня книжные развалы изобилуют литературой антихристианской, оккультной или сектантской. При этом вся литература, которая православная издается разного рода частными православными издательствами. Наша иерархия к этому практически не имеет никакого отношения. Поэтому церковное руководство должно поддержать инициативу церковной общественности, миссионерской деятельности во всех отношениях.
Все время церковное руководство кому-то что-то должно, по мнению церковных интеллигентов. Все время оно не такое. Книги издаются, то у нас то мы ратовали, и тот же самый Виктор Аксючец, которого я очень уважаю, и которого я знал еще в 80-е годы, то мы ратуем за свободную книгоиздательскую христианскую деятельность и издаем разного рода журналы и книги, то теперь, видите ли, это плохо, то, что православные люди могут издавать, писать и перепечатывать книги, и, кстати, зарабатывать на этом деньги. Это тоже фактор огромного бизнеса, потому что это интересует огромное количество людей. Понимаете, это плохо. Значит, теперь церковная иерархия должна какую-то миссионерскую специальную деятельность. Куда уж миссионерские? Это 20 тысяч храмов построено, еще больше. Тысячи монастырей, понимаете, практически. А было на тот момент, когда господин Аксючец создал там христианский семинар, было, по-моему, всего 5 монастырей, что ли, в стране в 90-м году, или 4 монастыря, по-моему, 5 там, в Молдавии 2, Почаевская лавра, Псково-Печерская лавра и Троицко-Сергиевская лавра, вот 5 монастырей было, а сейчас за 1000 перевалило. Миссионерство-то, оно и не в том, чтобы бегать, размахивать библиями и призывать там всех покаяться, спастись и срочно побежать креститься. Миссионерство в поступательном движении, которое видит и исторические перспективы, и понимают, что божьи мельницы мелют медленно, но верно.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Шевченко тут авторитетно заявил о развале науки. А он в науке сам-то работал. Я вот работал в науке, недавно писал господину Путину по просьбе научных работников. Помянул, как я работал в приоритетном направлении науки. Это делали... Тему управления стратегических ракет мы разрабатывали. Так вот, бардака было, ой-ой-ой, сколько.
Так развала надо... науки нет, что ли? Я не понял. Наука процветает в современной России?
Нет, я говорю о том, написал Путину, как она процветала тогда.
Нет, это понятно. Вы написали, а сейчас она процветает?
Что к нам подходить никому не разрешалось. Вот когда мы работали, занимались творческой работой, к нам запрещено было кому-то не было подходить.
Ну, понятно. Дай вам Бог здоровья. Я с уважением отношусь к тем людям, которые занимались и академической, и фундаментальной, и оборонной научной деятельностью в те годы. Вообще, ко всякому человеку, очевидно, этот радиослушатель, который позвонил, посвятил всю жизнь свою этому делу, ко всякому человеку, который занимается такими сложными вещами, я лично отношусь с благоговением, поэтому я не знаю, что тут комментировать.
Понятно. Как вы считаете, вот прибыл патриарх Константинопольский, Варфоломей, он не был уже 15 лет в Москве. Будет ли завтрашнее траурное мероприятие каким-то прологом к новому этапу общения церквей?
Патриарх Варфоломей очень плохо себя повел в свое время по отношению к патриарху Алексию в эстонском вопросе. Это был для патриарха наиболее болезненный вопрос. Патриарх абсолютно с полным основанием полагал, что именно благодаря его деятельности ему удалось спасти многие храмы, которые потом патриарх Варфоломей внезапно, в нарушение всех канонических правил, принял в 97-м, кажется, году под давлением эстонского правительства, точнее, при пособничестве эстонского правительства, под свой амафор. и это было очень серьезным фактором осложнения отношений между лично между двумя патриархами, между патриархом Алексеем, для которого Эстония и православная Эстония была частью его души и частью его сердца. Его не интересовали территории как таковые. Его интересовала православная вера, православное строительство. И патриархом Варфоломеем, в деятельности которого патриарх Алексей II, честно говоря, на мой взгляд, не без оснований, видел какие-то абсолютно логические инструментальные ходы. Вот, допустим, здесь этот храм перейдет под домофор. Ведь у Варфоломея нет уже своей канонической территории. Это маленький полуостров Фанар в Стамбуле. А все остальное — это такое виртуальное пространство. Вот Франция, его каноническая территория, США, каноническая территория Вселенского Патриархата, другие храмы, разбросанные по миру. Примерно так же, как у Русской Православной Церкви за рубежом было, знаете ли. Она вроде как Русская Православная Церковь за рубежом, но и в Австралии, и в Новой Зеландии, и в США, и так далее. А центр был в Джорданвилле. Вот и у Константинопольского патриарха также. Но, тем не менее, русская церковь, несмотря на те обиды, которые она имеет лично против деятельности Константинопольского патриарха, она признает его первенство. Он является первым среди равных. Он не является главным епископом православным мира, как это иногда интерпретируют такие внутренние католики, по аналогии с католической церковью, где папа является главой церкви и главным епископом. Ему отдаются почет и уважение, поэтому на любом богослужении православном, где присутствует епископ первенства, по уважению которого, ну, как бы его кафедры, признается, этот епископ считается как бы... считается как бы ведущим эту церемонию. Но я уверен, что саму литургию будет, конечно, проводить местоблеститель, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, местоблеститель Патриаршего престола, человек, которому церковь руками Священного Синода сейчас доверила управление всей полнотой Русской Православной Церкви. Но он, я думаю, во время службы, согласно канонам, конечно, будет адресоваться к патриарху Варфоломею, как старшим по чину. Там будут представители других древних патриархатов. Русская Церковь является пятой по статусу. Первая является Константинопольская, второй, по-моему, является... Антиохийская, Иерусалимская, Александрийская, и только пятой является Русская Церковь. Но по влиянию Русская Церковь является самой мощной православной церковью в мире.
Напомню, что завтра представители Русской Православной Церкви Алексея II похоронят на территории Богоявленского и Лоховского кафедрального собора Москвы. О возможных переменах Русской Православной Церкви после его ухода из жизни мы беседовали с членом Общественной палаты, ведущим программы Первого телеканала «Судите сами» Максимом Шевченко. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Флоренская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.